რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В конце апреля в Москве умер поэт, мемуарист, бывший узник ГУЛАГа Семен Веленский.
Она начала требовать от Сталина: «Иосиф, за что вы взяли Реденса?» Сталин ответил ей: «А, у него было много женщин». Теща ему говорит: «Иосиф, у вас у всех много женщин». И тут он зовет Сталина Анну Сергеевну: «Милая, подойди ко мне». И Хрущев наливает бокал шампанского Анне Сергеевне и Сталину. Сталин чокается с ней и говорит: «Давай, Дюра, выпьем за твоего нового мужа».
Воспоминания Семена Веленского, записанные незадолго до его смерти, вы сможете услышать во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В разделе «Родной язык» – писательница, эссеист, блогер, телеведущая Татьяна Толстая. В Прагу она приехала на встречу с читателями и поклонниками.
В детстве мы особенно не анализируем, что такое язык, язык там семьи, язык улицы и так далее. Но потом мы вырастаем, и вот оглядываясь назад, насколько была питательная языковая среда семьи, насколько ей противостоял двор или улица.
У нас была очень большая семья. Мы находились в основном дома. То есть у нас дома было достаточно народу, чтобы мы не нуждались во дворе, в уличной, так сказать, компании и так далее. Тем более, что на улице совсем все другое, опасно, неинтересно. Нас дразнили, что мы хуже всех одеты, например. Да, мама очень смеялась. И говорили: девочки толстые, это те, что хуже всех одеты. Нас особенно не одевали. Переходили эти одежки какие-то. У нас постоянно были какие-то дома языковые игры, буриме, сочинение стихов, бесконечные, понимаете, дни рождения, значит, к ним всем надо было придумать какие-то стихи. Стихи смешные, стихи-сценки, пьесы какие-то ставить. Старшая сестра Катерина, она вообще всю жизнь хотела быть режиссером и даже ставила какие-то спектакли, специально нанялась в пионерлагерь воспитателем, какой-то определенный там хороший пионерлагерь, где была возможность поставить пьесу. И она ставила там пьесу, и оттуда много вообще вышло разных интересных людей из этого лагеря, которые пришли в восторг, эти дети, что вот можно театрализовать жизнь. У нас были шарады, и каждое лето мы участвовали с подготовками, значит, вот в этой театральной игре. А театральная, она же словесная отчасти. Поэтому вот в этой среде мы и крутились. Там было интересно. А на улице что интересного-то? Три слова в ходу. И темы неинтересные. Я была домашней.
Ну, есть писатели, которые охотно работают с жаргоном уличным, блатным жаргоном.
Это когда они уже взрослые. А когда ты дети, ты не писатель, и ты не будешь работать с блатным жаргоном. Ты выучил нехорошие слова и примерно представляешь, что они значат. Но это неинтересные темы. Понимаете? Там нет ноль игры, фантазии, красоты, архитектуры. Ничего там нет.
Вы чувствовали, что вы другая в языковом отношении, когда вы выходили все-таки во двор или на улицу, или в школу?
И да, и нет. Мне многое не нравилось, мне не хотелось дружить вот с этими. Меня не манили вот эти bad guys и bad girls. Скучно, неинтересно, а у нас дома интересно, весело. Эти не могут, ну окей. Вот. И потом я была enfant terrible, конечно, и спорила с учителями, и они меня пытались, так сказать, поставить на место, а я устраивала сцены. Я не желала, чтобы они унижали мое человеческое достоинство, что они пытались сделать. Ну, и они стали побаиваться. Если тебя пытаются унизить и поставить на место, а ты поднимаешь голос протеста, в буквальном смысле, голос, они позже поняла, думают: значит, имеет право. И, соответственно, приписывают это тому, что ты вот из семьи толстых, да мало ли их там толстых, черт знает.
на уроках русского языка и литературы вы чувствовали себя уютно или, наоборот, все, что вам говорили, не совпадало с вашим представлением, ну, по крайней мере, о литературе?
О русском языке я не думала специально, а о литературе, да, оно не совпадало совершенно. Ну, например, у нашей учительницы по литературе в поздних классах, кто был любимый поэт, вы в жизни не догадаетесь, Сергей Островой.
Я думал, Игорь Кобзев.
Нет, она вот такую более романтичную. Вы, наверное, не знаете в полном объеме творчество Сергея Острового.
Мы его все знаем благодаря текстам песен.
Песен, да. Но, например, стихотворение «Лопата» вы, конечно, не знаете. «Лопата, верная лопата, в каких краях ты ни была, и от жары была черна ты, и от снегов была черна ты, и от жары белым бела. Готова все отдать до нитки по добродушию своему. Рукотворила ты магнитки, столбила северную тьму. Моя любовь, моя подмога, товарищ верный по судьбе. Нет, ты не хмурься, ради бога, что я тут столько о тебе. Народ мой чтил тебя от века. Все было трудно и легко. Люблю характер человека, который роет глубоко».
Это вы учили на уроках русской литературы?
Нет. Это я вырезала в свое время, давясь от хохота, из газеты. И вот, когда мы увидели вот это, там, значит, мы умерли от смеха, я вырезала и долгое время носила в кошельке. И доставала, тоже показывала понимающим. И поэтому пришлось выучить это наизусть. Но оно само, понимаете, не хмурься, ради бога, Лопата.
Для меня это, кстати, украинская фамилия Лопата.
А, ну, может быть. Нет, тут народ мой чтил тебя от века. Я не знаю, какой народ имел в виду Сергей Островой. Тут есть варианты. Но, например, у него есть стихотворение, тоже чудесное, у нас в семье прям стало мемом. Называется «Зима нашей старости». Процитирую, помню одну строфу. «И я повторяю всеверстно, всегласно, зима нашей старости тоже прекрасна. Какая-то твердость чего-то прямого, когда ей не хочется в жизни другого».
По-моему, это все-таки уступает Асадову. Но все-таки вернемся к вашему творчеству. Есть такое словосочетание «современный русский язык». Вы как-то вот фиксировали, ставили диагноз языку. Язык 70-х, 80-х или начала 21 века. Что это за материя такая, современный русский язык для писателя?
Вопрос, который у меня всплывал в голове. Как глубоко за горизонт моего понимания и ощущения, в частности, за период революции и вот туда, к началу века, уходит разговорный русский язык, который, ну, вот мы все разговариваем, не жаргон, не что-то еще, а вот так. Это вопрос возникает, когда читаешь Набокова. Набоков сказал гудбай русскому языку волей-неволей в 18-19 году, в котором году он уехал. После этого его язык законсервировался. Он живет среди эмиграции, где ровно там же законсервировался язык. Ну, со всеми плюсами и минусами, там есть старшее поколение и так далее. Но свежего притока вот этого зощенковского языка, скажем, он не получил. Когда ты видишь, как разговаривают его герои, ну, там, в «Подвиге», например, там много как бы ранних 20-х, да, разговоров, живых, человеческих, то стоит вопрос, а как давно они так разговаривали? Потому что есть ощущение, что чеховские герои еще так не говорили. Чеховские герои как-то говорили, ну как кто? Ну, там, Тургенев, Достоевский, Лев Толстой, это немножко вот туда. А тут живой разговорный язык, которыми вот эти вот иммигранты русские разговаривают, он когда начался? Слово «фотки», например, «фоточки» у Набокова употребляется. Нам кажется, что это вот 21 век, и немножко нехорошо говорить «фоточки». Но мы же не будем, как идиотки, говорить «фотографии». Ну, вот мои фотографии.
На письме мы можем взять в кавычки.
А вот эта кавычка мне не нравится вообще, потому что кавычка – это «извините». Да, извините, я вот это такое слово скажу, потому что тут не нашла другого, а слово «фотография» немножко казённое. Это потому что картошку называть «картофель». Вы будете есть картофель?
Ну, это агроном-агроном.
Есть они не будут. Вы будете сажать картофель раннеплодный, синеглазый. Если мы читаем писателей послереволюционных, ну, которые зачерпнули жизнь, они там сильно раньше родились, вот они прожили Серебряный век. Вот они в Серебряном веке так разговаривали, так слышали улицу, городские разговоры. Да? Они же в основном городские все писатели. И вот после революции наступает тот язык, так сказать, на котором мы сейчас говорим. А до революции он был?
Вот вы упомянули Чехова. Бунин, который боготворил Чехова, как раз упрекал его в недостатке знаний жизни дворянства. И это относилось и к языку, потому что у языка есть социальная окрашенность. Но, естественно, с уходом целого класса социума, скажем, дворянства, аристократии, уходит и пласт, целый пласт языка. Думаю, что это тоже как-то сказывается на речи, на голосе, на языке элиты, новой элиты.
Да, наверное. То есть теоретически 100% это так. Но хорошо, Чехов недостаточно знал язык дворянства, а почему он это должен достаточно знать? А Бунин недостаточно знал язык чеховских героев. Это не крестьянство, а вот это, ну как мы этот класс-то назовем?
Разночинцы.
Да, разночинцы.
Дело в том, что Бунин упрекал Чехова в конкретных ситуациях, когда персонажами Чехова были дворяне. Речь шла, например, о Вишневом саде.
Да, допустим. То есть ему виднее. Я вообще не понимаю Вишневый сад как пьесу. И вообще я про Чехова думаю не то, что думают другие. Мне кажется, что он вообще и задачи-то какие-то решал, которые странно даже и рассказать людям. Он, конечно, гораздо меньше, Чехов гораздо меньше сосредоточен на языке и на выборе слова, нежели Бунин. Потому что у Бунина это самое важное. Он включает определенный
Бунин поэт.
Порядок слов.
Поэт, он писал стихи.
Да, хотя я их не люблю.
Но это отношение поэта к языку, к речи, да.
Ну, окей. Я тоже не пишу стихи, но я отношусь так же. То есть для меня важно определенный словарь и определенный порядок расстановки этих слов. Для того, чтобы, ну, чтобы пошел вот этот ток.
Литературоведы часто пишут книги, ну, вот с такими заглавиями. Там, «Язык Толстого», «Льва Толстого», «Язык Гоголя». Вы написали десяток книг. Для вас существует такое понятие, как «язык Татьяны Толстой»?
Да, у меня есть некоторая, некая матрица есть, которая должна исполниться, возникнуть в процессе сочинения. И она должна проступить, прозвучать, называйте это как хотите, должны быть выполнены определенные вещи. Ну, условно говоря, для меня важна контрастность, да? Не оксюморон, а некоторая контрастность между высоким штилем и очень низким. Это языковой прием, языковой. В этом смысле да. То есть я знаю и этот словарь, я знаю и этот словарь. Мне интересно их свинчивать вместе. Мне интересно, как это будет звучать. Потому что очень часто видишь и страшно утомляешься. Вещи, написанные высоким штилем в наши дни, да, всерьез высоким штилем, это понимается как поэзия. Окей, хорошо, в прозе, значит, вот идет такая без грубости высокая прозаическая поэзия. От этого сахара можно уже сойти с ума. Где лимон, имбирь и другие
специи? Корица.
Да. Корица тоже к сладким. У каждого, кстати, это так же, как цветовой слух, у каждого разные ощущения. У меня, я говорила со своим внуком, 7-летним, ну, как-то мы упомянули про сладкое, соленое. Он говорит, еще горькое есть. Я говорю, да, есть еще горькое. Он говорит... Горькое – это черное, соленое – это коричневое, и сладкое – это белое. Это меня поразило. Цветовой, значит, такой слух. Синестезия. У меня совсем другое ощущение этих вкусов. Но то, что вкусом приписывается еще и цветовое значение, это важно. На этом строится внутренний мир пишущего. Для меня слова и составляющие и звуки, и буквы, и даже скорее буквы, чем звуки, они окрашиваются определенным образом. И вот это составляет, так сказать, язык писателя. Это можно изучать. Этим не занимаются, но потому что это личная синестезия, это секрет человека. Он о ней не сообщает, если он не Набоков и не Рембо. И уносит с собой в могилу, не думая много об этом. Набоков из этого делает поинт. Да? Он рассказывает, что Тамара, он называет первую любовь Тамарой, хотя она была Валентина, как мы знаем, но он называет ее Тамара, потому что там вот эти розовые какие-то, значит, обертона. Какое в Тамаре розовое, думаю я. Т – синее, М – малиновое, Р – черное. И что ты мне тут розовое? Говоришь, Владимир Владимирович.
Тамариск.
Тамариск – мое любимое дерево, но он тоже к розовому никакого отношения не имеет. Прозрачно-зеленый.
Весной, во время цветения, он видел Тамару как тамариск. Это моя гипотеза.
Там желтоватенькие цветочки, не надо. Он просто любит соленую воду, тамариск. Он всегда растет не дальше определенного числа метров от вот этой самой подпитывающей его соленой воды. Поэтому им засажены все морские берега в Греции, например.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Родной язык» писательница, эссеист, телеведущая Татьяна Толстая.
вашем романе «Кысь» вы описываете, это антиутопия, мир будущего, как архаику. Серьезные западные писатели и некоторые русские писатели, современные, прежде чем начать работу над романом, делают так называемый «ресерч», поиск, расследование. Ваш роман об архаике в будущем. Мне кажется, что вот за этим стоит большая работа, большой ресерч. Я ошибаюсь?
Да. Да. Во-первых, я не головной писатель. Я вот не думаю головой. Я должна почувствовать.
Ну, там лексиком.
Нет, немножко лексикой, да. Я посмотрела, как бы мне сделать. Но я в основном это нутром. Значит, мне нужно было самой ощущать вот этот другой язык, то есть язык одичания. И, значит, я обратилась к каким источникам? Ну, я использовала какие-то формы, это западные диалекты, которые употребляла наша няня. Она была из-под Луги, там уже идет западный диалект. Все эти формы саврамши, украмши, ушотцы, это вот она употребляла, и нас в детстве это поражало. У нас в детстве было как у чукчи, два языка. На одном разговаривали взрослые, на другом прислуга разговаривала, кухарка и няня. Они между собой употребляли ушотцы. Мы знали, там, где хозяин? Ушотцы. Родители никогда в жизни не говорили ушотцы, но мы знали оба языка. Это, может быть, небольшой такой пакетик лексики, но он был. Это раз. Два – даль, конечно, потому что это источник веселья и радости, включая поговорки, пословицы русского народа. И третий – это переписка Ивана Грозного. Сравнение там оригинала, посмотрите, как он. Оригинал там замечательный, перевод очень сух в литературных памятниках, но дает понимание, про что написал. Сильно ошибаешься, когда без перевода читаешь. Ты думаешь, это про одно, а оно про другое. Но вот сила... импульс, вот это вот толчок такой, понимаете, как у осьминога, когда он струю чернильную пошлет и сам от нее отталкивается такой. Или вот не осьминог, а вот второй, это как называется, его едят еще крокодица. И вперед, ракета Гагарин, понимаете? О, какой царь-то, о! И мне страшно нравилось, как, причем видно, как начинает разъяряться, раскачиваться, из пустяка сам себя нагнетает. В детстве его, понимаешь, обижали. Так он сейчас здесь всех спалит, все в детстве обидел. Вот очень мне это понравилось. И это от него прям энергия темная такая прет. Я все время его добрым словом вспоминала в этом смысле. Иди, злодей, сюда, помогай. И как-то вот получалось это сделать.
Татьяна, вы 9 лет жили и работали в университете в Америке. Вот на фоне английского языка, американского английского языка, вы открыли что-то новое, другое в русском языке? Английский язык убавил или прибавил?
Нет, он не убавил, не прибавил, но, пожалуй, то, что он сделал, это он обострил тревогу за то, в том плане тревогу, что, не дай бог, мой этот русский исчезнет. Понимаете, когда я приезжала почти каждый год на лето, я приезжала в Россию, как минимум на лето, я чувствовала острое наслаждение, когда я шла по улице, и в толпе говорили по-русски. Сначала я тогда же оборачивалась. У Набокова есть такие строчки. Кажется на миг, что говорят они по-русски. И это он у себя в Кембридже, значит, вот проходит кто-то под окнами его комнаты. Они говорят, естественно, по-английски, а на секунду кажется по-русски. Какое счастье. Так вот я, значит, в восторге я слушала эту речь. Мат, интонации, эти акценты. Боже, это все, слышишь диалекты разные, южный, северный, вот как оно все идет. Боже мой. И просто бездиалектную, вот такую простую московскую речь. Знаете, это такое же наслаждение, как я думаю, что какой-нибудь музыкант или композитор, вот у него было воспаление среднего уха, он болел, значит, весь у него все обложен ватой и так далее. И вот он выздоровел, и с него сняли, и полились чудные звуки музыки, гендер какой-нибудь. Он, о, боже, как я этот русский язык дополнительно полюбила после вот этой страшной ваты чужого языка. Хотя английский прекрасный, все на свете, но.
Вы лауреат телевизионной премии ТЭФИ.
А, точно, да.
Причем в категории ток-шоу. Ток – это беседа. Разговор. Телеведущая Татьяна Толстая. Что у нее общего? Есть это общее с писателем Татьяной Толстой?
Что общего? Вот что общее, пожалуй. Необходимость построить сюжет разговора так, с гостем, чтобы получился сюжет. То есть ты еще не знаешь. Мы не готовились. Пробовали, но получается только хуже. Экспромт лучше. Для меня, во всяком случае, потому что я тогда так сосредотачиваюсь, что я очень хорошо слышу человека в данный момент. И я прям вот становлюсь им. Я вот прям чувствую, предвижу, что он скажет, куда я поведу разговор, как он это подхватит. Или, значит, ага, сюда пошли, здесь неправильно, бросаем, у нас времени нет, быстро. Мы должны сюда идти. Его надо прерывать, разворачивать, этого гостя. С тем, чтобы параллельно из вот этих событий, ежесекундных, разовых таких, дискретных, выстроить некий сценарий этой передачи. Помня, что ее отредактируют, наши люди отредактируют, не сторонние, и что ее сожмут сначала до расстояния 52 минуты, а потом в позднее наше существование уже и 38. Потому что нам совсем обрезали все. Так вот, надо каким-то образом успеть сделать это опять. Опять уложить некую бессмысленную вот эту вату текущей жизни в рамку ее, в рамку. И вот это создавание рамки, укладывание там в виде сюжета, это общее с писательской работой. Просто когда ты пишешь, тебя редко ограничивают во времени. Ну, есть только не заказной текст, но и то, это не час работы, а больше. И это схоже. Вот эта литературная часть схожа. Если думать про это, то ты чувствуешь, что да, ты, в общем, на какой-то такой немножечко похожий на литературную работу.
Вы очень активный, плодовитый игрок в социальной сети, в Фейсбуке. У вас масса поклонников. Вы блогер, о котором знают, в общем, все посетители Фейсбука. Вот что это за жанр блог? Что это за средство доставки информации, ну, сухо говоря, Фейсбук? Обретает ли писатель какой-то новый язык или его речь новые смыслы?
Я думаю, что для разных людей это работает по-разному. Для меня это... Во-первых, поскольку я интроверт, то мне с живыми людьми общаться напряжно очень. А с людьми виртуальными в социальной сети гораздо легче. То есть люди, читающие мой блог, они думают, что я очень общительная. Там зовут, вам будет у нас очень интересно. Мне не будет ни у кого и нигде и никогда интересно, потому что я интроверт. Я страдаю от реальной жизни, реального контакта с реальными людьми. А как только это переводится вот в план социальной сети, все, я нормальный человек, за кого меня и принимают. Поэтому это, значит, одно – комфортное общение с людьми. Второе – полная свобода высказывания. При этом я прекрасно понимаю границы этой свободы, в том смысле, что я знаю. Я знаю, какое слово написать, чтобы, значит, вызвать на себя огромный, так сказать, артиллерийский огонь. И часто этим пользуюсь. Думаю, на, постреляйте сегодня. Вам же надо разрядку? Давай, нападай. И очень забавно смотреть. Прям могу список выдать людей, кто что скажет. Я знаю этот список. Я знаю, что скажет вот эта группа, так называемые диссиденты, правдолюбы, записные либералы и горячие сердца. Я знаю, кто придет и что крикнет. И в чем меня осудит. В этом озере я подкармливаю одних вот этим. Я тролль.
Вы тореадор.
Ну, окей. Они называют это троллем, пусть это будет тролль. Окей. Я все это понимаю и умею играть в эти игры. Театр своего рода. Здесь я подкармливаю этих, думаю, да, давай, стреляй. О, хорошо пошло. Прям вот оживился. С утра проснулся, делать нехрен, размял мышцы. Ну, давай еще. А давай еще. Этот. Потом, значит, патриоты набегут. Угрюмые, мрачные, да, шестиногие такие, мохнатые патриоты. Они сейчас толстая масон. У меня есть сайты, где я списки масонов, понимаете? Интересно. Вот. Потом еще какие-то есть. Ну, например, феминисткам я почему-то не интересно. Хотя я вот раскрыто говорю, что из меня феминистка никакая. Я просто считаю, что за ту же работу надо платить равную плату, но на этом заканчивается мой феминизм. Наоборот, я считаю, что это агрессивные, неприятные женщины, неудовлетворенные очень многим. То есть я умею вот работать с этими разными вещами в том смысле, чтобы расставлять ловушки и вызывать на себя такой огонь. Это вот есть тоже изучение человеческой природы, понимание ее. Интересно, когда ты ошибаешься. Как правило, в общем, результат-то предсказуемый. А это не очень интересно. А вот когда ты думал так, а выйти иначе, ну, о, это интересно, это интересно. Это все, все, так сказать, большое изучение человеческой природы. И я человеческой природы тоже отношусь, в общем, к этому роду и виду.
Получается, что вы блогер-персонаж.
И персонаж. Я и персонаж. Я блогер и персонаж.
От первого лица вы пишете в блоге?
Ну, я пишу в блоге только от первого лица. Только от первого лица. Но ведь это и есть персонаж. Ни один человек не может, в принципе, язык не дает человеку показаться голым. Видали, вот в магазинах продается, знаете, такой на шарнирах болтается, либо на скелет есть, либо человек мышцы. Ну, анатомически такой стоит. И так вот его потрясёшь, эти мышцы болтают. Вот человек внутри, он такой. А тот, который кожей покрыт, это уже как бы верхний слой. Он в люди вышел. Кожа – это верхний слой. Вот. И язык еще один. Одежда, которая система знаков, правда? И язык, которая система знаков. Никто себя внутреннего, настоящего, теплого, искреннего, мясного, костяного и так далее не может предъявить миру и не нужно. Да, я говорю не только про мышцы кости, но и про нутро, душу, там, не знаю, ум, настроение, личность вообще. В чем она? Личность, она где растворена? Поэтому мы все время строим аватары, мы все время надеваем маски, мы все время становимся персонажами, мы с ними либо тесно срастаемся, либо вечером, как водолазный костюм, снимаем и на крючок вешаем. И вот это языковая оболочка человека. И с ней можно играть. Я сегодня вот в водолазном костюме приду на бал, а завтра в кринолине буду нырять, например, чтобы интересно было мне.
У меня такое чувство, что, может быть, вы хотите признаться в любви к языку, произнести какой-то такой монолог. Любите ли вы язык, как люблю его я?
Это вообще счастье, этим языком владеть, тем более, что уж так богат, так богат. Я сейчас скажу немножко про другое. Я хочу сказать, что я часто вижу в тех же блогах очень стандартные заходы. Периодически кого-то, значит, заносит, и он снова начинает говорить, как отвратительно слово такое-то. Как я ненавижу какое-то слово. Набегают другие. А я вот это ненавижу, а я вот это ненавижу. И, значит, они все снова исполняют хор кузнечиков и расходятся. Никак не могут договориться. Все это окей, замечательно, справедливо и, значит, такое сезонное обновление ненависти. Но на некую глубину никто не хочет идти. Они, главное, попрезирать друг друга. Одна женщина, все умора была в одном там треде, она сообщила, что простолюдины не знают родного языка. Можешь себе сказать, городская женщина образованная, простолюдины не знают родного языка.
То, что Пушкин говорил, надо у Просвирин учиться русскому языку. Конечно. Но это была проблема франкоязычного дворянства.
Окей, да. Но у нас теперь такая проблема, что, значит, профессура гордится тем, что она знает русский там, и еще какой-нибудь иностранный язык, а простолюдины, значит, его не знают. Это фантастика. Ну, хорошо, бывают идиотки. Но, например, проблема с уменьшительными суффиксами. Поразительный, значит, такой модный тренд не любить уменьшительные суффиксы. Отрезать и не понимать огромный инструмент. Знаете, вот заглянешь в какой-нибудь там, сейчас уже, наверное, нет, но заглянешь в какую-нибудь заброшенную деревню, какой-нибудь сарай, и там ткацкий станок, чудесный, удивительный, невероятный, на котором вытворялись всякие, значит, чудеса. Его забросили, никому не нужно. Кто ткацкий станок? В городскую квартиру, что ли, ставить некуда. И вот он стоит, тот, который умел делать фантастические тонкие вещи, особенные, страшно ценимые, но... Эти, понимаешь, они себе микрофибру купят.
Там прицельный отстрел уменьшительных, мне кажется, когда речь идет о еде и кушаньях.
Да, вопрос со словом «кушать» у них тоже не решен. Они выучили, что слово «кушать» говорить нельзя. Да, действительно, когда ты говоришь «я кушаю», это бывает смешно. Однако, есть такие воспоминания Людмилы Миклашевской, вы читали?
Нет? Нет.
Очень я всем советую, это удивительно интересное воспоминание, я в процессе их чтения. Она женщина из образованной, очень небогатой, если не сказать бедной, одесской еврейской семьи. Там музыка, всякие дела, значит, любовь к этому делу, она очень образованная. Очень молодой, она выходит замуж, а тут как раз уже произошла революция, все дела. Очень молодой, она выходит замуж за одного человека, вот этого Миклашевского, который принадлежал какому-то, ну, топ-дворянству. То есть, ну, там, можно сказать, со всеми королевскими семействами Европы он в родстве. И он, значит, на ней женится, забирает ее в Петербург, а он занимается театром, всеми делами. У него очень интересная всякая компания. Ну, Ходосевичи, и Горький, и вокруг, значит, куча народа, вообще круг Горького. И он, значит, приводит ее в свою квартиру, которая... огромная, из от пола до потолка, набитая самыми дорогими, так сказать, вещами, которые можно себе представить. Он там расставил своих людей, не разорили. Они умудрились не разориться. Не растащили у них ничего. Ну и, значит, они там вдвоем, значит, переправляют бриллианты за границу, в общем, так сказать, спасают многие вещи, что-то продают, что-то он ей там дарит. Это страшно интересно, вот про все про это. Она, человек абсолютно другого мира, попадает вот в этот замершее, умершее, но какое-то кладбище вот этого мира, мира очень дорогого дворянства. совсем дорогой. Это отдельная линия, все очень интересно читать, но иногда к ним приходят в гости, они там что-то продают, достают себе еду на черном рынке, вкусно готовят, и вот к ним туда приходят в гости поесть какие-то старушенцы, страшно важные тоже дворянские старушенцы из прежнего мира, тетушки какие-то, и это, значит, подкармливает их Миклашевский. Так вот, он ей делает выговоры. У них там начинаются какие-то ссоры. Он делает выговоры этой Людмиле, своей жене, что она сказала этим дамам, поешьте вот это, то есть, а как надо было сказать? Надо было сказать, кушайте, говорит он. Надо. Да, вы должны сказать, кушайте, потому что это, вот это высокий штиль. Она-то все думала наоборот. Выясняется, что это нужное слово, и оно употребляется в определенной страте, при определенных обстоятельствах, что это благородное слово, это дворянское слово. А у нас сейчас слово «кушать» объявили очень мещанским, таким чуть ли не парикмахерским, понимаете?
Нет, ну, кушать подано, все в порядке. А вот я кушаю, да. Там проблемы.
Совершенно верно, совершенно верно. Я учила детей и внуков, что нельзя говорить «я». Кушать подано, кушай, пожалуйста, кушайте, говорят гостям, но я ем. А гость говорит, да, я уже ем. Он не может сказать, да, я уж кушаю. Вот эта тонкость, понимаете, это тонкость, когда я к вам так, а вы мне так. Вот эта тонкость хулителями конкретного слова, она не рассматривается. Просто не любить какое-то слово, окей, допустимо, можно, я сама кое-что не люблю. Но надо же понимать, оно же тоже живое, оно где-то замечательно цветет, понимаете, на заднем дворе и где-то под лестницей, ведущей куда-то в подвал. Но, может быть, его место там, но ему там место. То есть я хочу сказать, что я все это страшно люблю. Я не люблю, когда все это выпалывают и выбрасывают. Потому что надо правильно понимать и расставить. И тоже относится к уменьшительным суффиксам. Богатейшие за ними стоят смыслы. А уж кулинарии, боже.
Я с вами, Танечка, согласен.
Я не могу вам ответить. Игорек, я с вами тоже. Это будет решительным образом неправильно. Это будет фамильярно. С вашей стороны это не фамильярно, а с моей это будет фамильярненько.
Спасибо.
Писательница Татьяна Толстая в разделе «Родной язык». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. 23 апреля 2016 года на 88-м году жизни умер Семен Самуилович Виленский, поэт, писатель, издатель, в прошлом заключенный ГУЛАГа. В 1948 году его, 20-летнего московского студента, обвинили в подготовке покушения на Сталина и осудили на 10 лет лагерей. Срок он отбывал на Колымской каторге. Был освобожден в 1955 году. Всю жизнь на воле посвятил изданию рукописей узников ГУЛАГа. В эфире «Радио Свобода» не раз звучали воспоминания Виленского о тюрьме и лагерях. В этом выпуске «Поверх барьеров» одна из последних записей Виленского. Он вспоминает о встрече с родственницей Сталина Анной Сергеевной Аллилуевой, тоже бывшей заключенной. Запись Екатерины Лучниковой.
Хозяйка сидела спиной к буфету. Анна Сергеевна Аллилуева была дочерью старого большевика Аллилуева. На одной из этих двух сестер, на Надежде, женился Сталин. Он с большим доверием относился к ее сестре Анне. Он звал ее Нерой. Она была замужем за таким чекистом Резанцем, начальником НКВД по Москве и Московской области. Это был свояк Сталина. Причем в семье его звали не по имени, по фамилии Резанс. И у них, если не ошибаюсь, было двое детей. Сталин отправил его на комом НКВД в Казахстан. И он там провел сначала в Московской области, потом в Казахстане, кровавую, чудовищную, бесконечными расстрелами кампанию. Был семейный совет, что сделать, делать, как спасать Резанса. И старик Аллилуев сказал, что он ни за что не поедет к Сталину. А теща Сталина сказала, а я поеду. И они заказали машину, вызвали из Кремля и отправились на дачу Сталина. Сталин был явно предупрежден. И там была компания, Хрущев был. И теща прямо, так сказать, еще не переступила порог, в дверях стояла. А она начала требовать остально, чтобы он освободил Рязанца. Она сказала: «Иосиф, за что вы взяли Рязанца?» Сталин ответил ей: «А, у него было много женщин». Теща ему говорит: «Иосиф, у вас у всех много женщин». И тут он зовет Сталина Анну Сергеевну: «Нюра, подойди ко мне». И Хрущев наливает в бокал шампанское Анне Сергеевне и Сталину. Сталин чокается с ней и говорит: «Давай, Нюра, выпьем за твоего нового мужа». Рязанца расстреляли. И я сказал Анне Сергеевне, просил, что можно я передвину стул, ближе к ней сяду. А она мне сказала: «А вы можете сесть на сундучок». Этот сундучок Иосиф возил с собой повсюду. Там его тетради из семинария, его стихи. И мне это отдали как наследница моего. И когда я оказался на его тетрадях, в его стихах сидящим, это уже, так сказать, превратило Форбина в фантасмагорию. Вот это замечательные рассказы, там Пьеры Валтасара, Фазилий Искандера, все. Это все же было не так, судя по всему, потому что у него был тяжело больным человеком, мысль желудка. Ему периодически приписывали строжайшую диету. И он периодически же тоже боялся, что его отравят. Призывал к себе Анну Сергеевну, которая кормила его.
То есть она его с ложечки кормила?
Она кормила его почти как меня. Когда он ее призывал, чтобы она его кормила, стиснет зубы и пропускает ложку с манной кашей. Я себе представил генералиссимуса со стиснутыми зубами. И она повторяла: «Анна Сергеевна, бедный Иосиф, у него был ужасный характер. Я понял, что какие бы страдания он не причинил ей, он все равно для нее родной человек и близкий родственник». И Анна Сергеевна рассказывала, был жив старик Алилуев. И когда он слышал шаги Сталина, он узнавал, на входной дверью там скрипели, он ложился бы на тахту или на диван и начинал постановать. Боялся, что Сталин его арестует, и потому, значит, все время пытался предстать перед ним больным, что он так помрет. Бедный Иосиф, у него был ужасный характер. Анна Сергеевна рассказала мне, как ее арестовали. Обычно она звонила Сталину и говорила ему, что со Светланой там. Он проявлял интерес к ней тогда, когда она ему нужна была, как человек, которому он доверял. А тут он сам позвонил, и она почувствовала в его голосе, что у него хорошее настроение. И она ему говорит: «Иосиф, ты плохой дед. Уже там сколько-то лет мальчику Светланы, внуку твоему, а ты его ни разу не видел. Это сын Мороза, первого мужа, Светланы Алилуевой. Он посадил всю его семью в роли». И она ему, значит, говорит: «Ты плохой дед». Он ей сказал: «Не твое дело, дура». И он не успел опустить руку, как услышал: «Сам дурак». И в тот же день ее арестовали. Она спрашивает следователя на Лубянке: «За что вы меня арестовали?» «За антисоветскую агитацию», он говорит. «Ну, ведь кого я агитировал, Сталина?» Он отвернулся к окну, следователь сказал: «Вы оскорбили нашего любимого вождя». В «Нью-Йорк Таймс» и в какой-то влиятельной американской газете появилась статья любовные связи Сталина. Но ему донесли об этом. И он поручил Абакумову, тогдашнего министра, потом посадил Абакумова, тогдашнему министру госбезопасности, выяснить, откуда американцы получили эти сведения. Абакумов ничего выяснить не сумел. Какую-то версию надо было представить. Он представил такую версию, что ваша свояченица дружна с Михоэлсом. А Михоэлс был в Америке. И, видимо, все эти сведения просочились не без его участия. Но она мне об этом ничего не говорила. И дальше ее загнали в Владимирский Централ. Она сидела в одиночке и потеряла счет времени. Однажды, она не помнит, как это случилось, она стала кричать: «Я Анна Иллуева!» И в камеру ворвались охранники вместе с начальником тюрьмы и стали ее душить. И потом начальник тюрьмы сказал ей, может, это был не начальник, а офицер какой-то, сказал ей, что еще раз закричишь, что ты Анна Иллуева, задушим окончательно. И она сидит там молча, и вдруг раскрывается дверь, и в камеру заходит Лаврентий Берия. И он ей сказал: «Выходи, Нюра, тиран умер». И привез ее сам, он мог организовать, что ее отвезут в Москву, сам на своей машине привез ее к этому дому на набережной. И я представил себе такое. Сам Берия и все эти... Молотова, Маленкова и так далее, были намечены как жертвы. И Сталин не успел. Берия его опередил. И он и с мертвым сводит свои счеты. В свое время Сталин не поехал хоронить свою мать. Но по грузинским обычаям это ужасно. Он послал Лаврентия, чтобы он похоронил ее. И вот сейчас он ее вез почему сам. Его душа ликовала. Он выяснял отношения со Сталином, еще недавно живым, что вот ты не похоронил свою мать, меня послал. Ты загнал свояченицу в тюрьму, а я ее освободил и везу домой. Сергеевна заговорила, как она носит передачи в Лефортовскую тюрьму. И открыла вот такую створку буфета. Достала какую-то бумагу, но не меньше десятка страниц. И протянула мне, это была жалоба Василия Сталина, генеральному прокурору Руденко и кому. И она начиналась так. Следователь Козлов лишил меня фамилии. Она носила ему в Лефортовскую тюрьму передачи. Но один генерал хотел во что бы то ни стало породниться со Сталиным. И то ли он женил своего сына на дочери Алиловой, то ли свою дочь выдал, я не знаю. Короче говоря, когда мы с Людмилой Ивановной пришли, появились в доме, она хотела показать нам своих внуков. И пошла. Но этот генерал, который сидел вместо няньки с внуками, не дал ей внуков. Она такая бескуражная пришла. Я увидел несчастную семью, несчастную женщину. И вообще, когда она говорила, можно было отделить реальные вещи, о которых она рассказывает, от ее снов, то, что ей снилось. Она была психически неустойчива. И у меня было такое чувство, вот у Пастернака есть на меня направлен сумрак, ночи тысячу биноклей на оси, если только можешь, а вы отче, чашу эту мимо принеси.
Воспоминания бывшего узника ГУЛАГа Семена Виленского. Он умер 23 апреля 2016 года. Незадолго до смерти его записала Екатерина Лушникова. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров.
О, наконец! явилась в дом, где она сто лет мечтала о нем.
В рубрике «Мои любимые пластинки» московская актриса и певица Оксана Мысина.
Я сейчас держу гитару в руках. Это было мое спасение, когда я мечтала стать актрисой, а еще совершенно не понимала, что делать с этими руками, ногами, голосом управлять. Когда я брала гитару, мне было яснее, я могла через песни себя выразить. Я тогда заведовала канатным цехом в театре у Списивцева. В подвале театра был такой закуток, там у меня были мешки с канатами из разных спектаклей. Я должна была поджигать концы этих канатов, следить за тем, чтобы они были в порядке. То развязывается канат, и артисты падают все. У меня было так, когда я играла Достоевского у Гинкаса. Даже два раза я падала с большой высоты. Один раз, говорят, подпилили канат, но это не подтвердились данные. Гнесинку я тянула, потому что надо было закончить. Я люблю музыку, но театр перетянул тогда все мои мозги. А еще я отвечала за то, чтобы протирать стулья в зрительном зале. И один раз я их не протерла, и меня выгнали из театра. Причем я тогда уже играла главную роль в рок-опере. Рок-опера называлась «Садко». Я пела «Птицу Феникс». Вспоминаю свои острые коленки. Я играла в очень короткой юбке. И вот эти мои длиннющие ноги, они поражали воображение публики. Я это чувствовала в зале так... На рок-оперу стояли люди ночью, записывались, жгли костры. Попасть было невозможно. Это была первая рок-опера в Москве. Это еще до Юноны и Авось. 83-й год. И однажды пришла педагог из Гнесинки. И меня застукали. Педагог по музлитературе, серьезная дама. Увидела меня в таком жутком роковом виде, лохматую, все. И меня вызвали на худсовет. Сказали, что же вы так нас подводите, занимаетесь всякой дрянью. В подвале, в каком-то, стыдно же. Как вы могли? Как вы должны соответствовать? А я стою, слушаю их и думаю, надо что-то сделать. И я сделала так, что у меня слезы полились градом. И я сказала, если вы хотите, чтобы я ушла из театра, то я умру. Была пауза. А потом мне сказали, ладно, идите уже, идите. Был такой случай, когда я в колонном зале Дома Союзов пришла после Гнесинки, а там был назначен концерт Списивцева, его театра. Но оказалось, что была накладка и был спектакль в это время, и некому было выступить на этом концерте. И он взял меня одну, сказал какие-то предварительные слова, я вышла в короткой юбке с гитарой и пела 45 минут, а потом еще меня вызывали. И совершенно у меня не было ни волнения, ни трепета. Я просто ловила кайф. Хороший зал. Много народа, пару тысяч человек сидит. Колонны какие-то. Пела я в первую очередь Акуджаву. В то время это был такой глоток правды, настоящего. Ты же тебе не Алла Пугачева. Прости, Господи. Я клянусь, что эта любовь была. Посмотри, ведь это ее дела. Но знаешь, хоть Бога к себе призови, разве можно понять что-нибудь в любви? Мой первый спектакль «Дорогая Елена Сергеевна», где я играла училку «Дорогую Елену Сергеевну». Это было открытие театра на Спартаковской площади. Мы закончили Щепкинское училище, из курса из нашего был образован театр. Там в первом акте был такой замечательный день рождения. Все поют Акуджаву, все танцуют вальс. Потом ломается стол пополам, и начинается тайна вечери. Все красятся красками, и начинается сцена пытки учителя 12, да, этих самых. Небытовая история разворачивается. И пришел на премьеру Булат Шавлович. Мы, не спавшие несколько ночей подряд, сыграли эту премьеру. Я ничего не помню, как это все было. Нет, я помню. Перед самым началом у нас был из Сибири парень, он и сейчас заслуженный артист, Серега Пенегин. Он сказал, ребята, надо выпить перед началом. Кто-то ему прислал самогон с родины. И он говорит, полглоточка. И я помню, что я пригубила, и дальше мне выходить на сцену. Я ничего не понимаю, у меня все поплыло. Я пьяная до такой степени, что у меня ничего не вяжется, у меня круги перед глазами. Я сама себе говорю, никогда больше, никогда я даже не попробую ничего перед выходом на сцену. Что было после спектакля? В фойе сидел Акуджава на стуле, и меня поставили прямо напротив него, как на лобное место. Я стою с распущенными волосами, в мокром платье, и всучили мне гитару, и я ему пела. Он сидит и курит, а я долго пела ему его песни. Он ничего не сказал, но он прекрасно курил, и мне было очень хорошо.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет.
коня. Дай счастливому денег и не забудь про меня.
Я музыку не пишу. В основном пишут мои ребята. Мой гитарист Серега Щетинин и Дима Ершов. Мне, в конце концов, захотелось с собой немножко поговорить, войти с собой в диалог. Это такая радость безумная, потому что там я абсолютно свободна, безответственна, никому ничего не должна. Хочу, пишу. Возникает какая-то идея. Среди ночи могу встать, полбокала вина налить себе. И возникает первая строчка, а иногда просто рождается стихотворением. Я это не называю даже стихотворениями. Это какие-то тексты такие роковые. Одна за другой. И очень часто были такие моменты совпадений странных, когда мой музыкант звонит мне под утро, но это называется под утро, так, час, в два часа, когда они просыпаются, говорит, послушай, и наигрывает на гитаре, и выясняется, что это абсолютно ложится на то, что я ночью написала. Сейчас я немножко забросила своих музыкантов, потому что у меня бурно идут дела в театре, но сейчас конец сезона, и мы планируем в мае опять собраться, на майских праздниках все поедут на огороды, а я к своим музыкантам побегу. И надеюсь, что мы опять что-то новое выкрутим. Время так поменялось, потрясающим образом за последние 3-4 месяца. Это же такое счастье. Мы вышли на улицы, мы заявили, что нам не нравится многое из того, что происходит. Мы не в единственном числе, а нас много, нас тысячи-тысячи людей. Я уверена, что это все будет продолжаться. Нужны новые вещи сейчас. Это такой момент. Со старыми вещами тут уже не прокатишь. Я не работаю с большими компаниями. Я пообщалась с этими людьми, глубоко их мышление мне чуждо. И я просто разворачивалась и уходила, говорила «До свидания». Просто люди говорят откровенно. Так, понимаете, мы музыкой не интересуемся вообще. Нам вот сколько вы будете зарабатывать, вот сколько вы вложите в рекламу, вот так вот оно и будет. Мне просто даже не хотелось в эти руки отдавать свои песни. Если кто-то появится, кому захочется, ну вот не стыдно будет с человеком просто посидеть, чтобы он послушал, отреагировал как-то. Ну и время сейчас такое. Сейчас в магазинах на самом деле уже ничего не продается практически. Хотя вот в Америке закрыли практически все магазины. В Лос-Анджелесе остался один магазин музыкальный. Шикарный, огромный. Один. Все закрыли. И столько людей. Мы порадовались в этом году. Были там. Очень много всегда покупаем, потому что думаем, господи, а вдруг вообще все закроется, вообще уже альбома не увидишь живым.
Недопитый тобой глоток невозможно приятен, опасен, как украденный с клумбы цветок. Он особенно ярок и красен. Прикасаюсь губами я там, где губ тепло не остыло, мне счастливая выпала масть. Не влачиться с тобою уныло, влагу, как слезы, глотаю, до боли секунды считаю. И серпом замахнувшись луна, мне радость одну обещает, до боли секунды считаю. И серпом замахнувшись луна, мне радость одну обещает.
Лет 10 назад я обнаружила, что на кладбище, где лежит Мейерхольд, на Донском кладбище, он ведь лежит в общей могиле, номер 3, и там еще около 5000 человек расстрелянных лежал. И только кое-кто из этих людей идентифицированы. Нету даже таблички. В этом городе, в этом мире есть люди, которые пишут о нем диссертации, выстраивают всю свою карьеру на основе его методологии. Есть центр Мейерхольда, который столько лет успешно работает. Никому не пришло в голову, что кости этого живого человека, замоченного пытками, униженного в застенках, тыкали ему под ногти иглы, заставляли его признаться, что он английский шпион. До сих пор он не оплакан, не погребен по-людски. Я написала об этом журнал «Театрал». Я рассказала об этом в одном из интервью. Я написала сама письмо открытое. Обращаюсь сейчас к людям, которым не все равно. Я бы очень хотела, чтобы мы придумали какую-то акцию. Пусть это будет еще какое-то белое кольцо вокруг Донского монастыря, где вот совершилось это убийство. Надо сделать памятник. Надо нам оплакать этого потрясающего человека, этого художника. И всех 5000, которые там лежат. Сейчас такое время, когда мы все болеем за несправедливость. Я и в центре Мирхольда говорила с людьми, которые там возглавляли. На меня смотрели, как будто я с башни упала. Я с этими людьми больше не здороваюсь. У нас очень много связано с тем, что было в Чехословакии, когда Вацлав Гавел пришел, мыслящий человек, писатель, художник. Он настолько все зарядил атмосферой, когда все стало ясно, где белое, где черное. И люди стали, наконец, различать и не путать. У них была возможность принять эту боль, покаяться и пойти дальше. Пока мы идем по поверхности, те, кто сейчас управляет страной, до сих пор пытаются людей запутать, грубо говоря, просто запудрить мозги. Люди перестают отличать здоровое от больного, человеческое от лжи. И пока эти критерии не будут сформированы заново, мы не сможем считать, что мы живем. И ты знаешь, кто мне рассказал, что он там лежит? Джон, американец, который знал, в какой могиле лежит Мирхольд. Молодые ребята, они сейчас первый раз слушают такой джаут, я пою с открытыми глазами. Они говорят, мы эти песни не знали, они такие хорошие, они потрясающие. Сейчас это возвращается. И тоже с новой Москвой. Это возвращение надежды через его песни. Они чистые, освежающие, как свежий воздух.
Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта губительная страсть, поэтому не стоит повторяться.
Московская актриса и певица Оксана Мысина в рубрике «Мои любимые пластинки». Ее записал Александр Смирнов. Режиссер этого выпуска Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Еще был неразменен мой первый золотой, пылали розы, гордые собою.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Тქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
down from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from